новостями нас познакомил Павел Давыдов. В эфире «Время свободы». Сегодня 25 июля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Россия отмечает 80-летие со дня рождения Василия Шукшина. В Киргизии оппозиция не признает результатов голосования на выборах президента страны. По факту обрушения здания в Астрахани возбуждено уголовное дело. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Киргизская оппозиция не признает результатов голосования на выборах президента страны, будет добиваться повторных выборов и готовится к акциям протеста. По официальным предварительным данным, на выборах побеждает действующий президент Киргизии Курманбек Бакиев. Европейский союз заявил, что президентские выборы в Киргизии не соответствовали международным стандартам. С подробностями о ситуации из Бишкека наш корреспондент Надежда Толкунова.
Киргизская оппозиция уверена в своей победе на президентских выборах и намерена начать акции протеста. Цель сторонников оппозиционного кандидата Алмаза Атамбаева – проведение повторных президентских выборов. Как заявил 25 июля в Бишкеке глава предвыборного штаба Атамбаева, депутат Бакыт Бишимов, по их данным, на выборах победил Атамбаев. За него якобы проголосовало 60% избирателей. За действующего лидера Курманбека Бакиева голоса отдали якобы всего 25% избирателей. Таким образом, резюмировал Бишимов, это были не выборы, а фарс, наглый обман и массовые фальсификации. По его словам, людей откровенно запугивали, а на местных независимых наблюдателей оказывали беспрецедентное давление. По данным оппозиции, в городе Балыкчи арестованы 18 членов штаба Атамбаева, в том числе 2 депутата национального парламента. А как заявил сам теперь уже экс-кандидат в президенты Алмаз Атамбаев, итоги выборов нелегитимны. Как и сам Курманбек Бакиев, возмущению избирателей нет предела, поэтому оппозиция намерена начать бессрочные митинги протеста, чтобы добиться повторных президентских выборов.
Это не были выборы. Это был такой наглый обман. Власть Бакиева, она сделала это намеренно, путем такого обмана и наглого подавления воли людей к выбору, деморализовать наше общество. И второе. Окончательно вернуть Кыргызстан в диктаторское пространство. Выборы превратили в фарс, и поэтому 23 числа наш кандидат и заявил, что эти выборы являются нелегитимными.
Заявил лидер оппозиции. Примечательно, что и миссия наблюдателей ОБСЕ также признала прошедшие 23 июля выборы недемократичными и несправедливыми и несоответствующими международным стандартам. Как сказал Бакыт Бишимов, штаб Атамбаева располагает многочисленными материалами о массовых фальсификациях в день голосования, и все эти документы направлены в Генпрокуратуру и Конституционный суд Киргизии. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Астрахани на месте обрушения здания общежития завершились поисковые работы. Под завалами были обнаружены тела 5 погибших, еще 4 человека пострадали. Часть здания, в котором проживали 50 человек, рухнула в минувшую среду. Следствие рассматривает несколько причин обрушения, основная среди которых – незаконная реконструкция и перепланировка дома. Возбуждено уголовное дело. С подробностями наш корреспондент в Астрахани Галина Маркина.
По предварительным данным, причина обрушения – ветхость несущих конструкций. Большинство астраханцев сегодня боятся за свою жизнь, поскольку у многих качество жилья оставляет желать лучшего. Куда ни посмотри, везде стоят дома, из которых без преувеличений вываливаются кирпичи, а то и целиком оконные рамы. Как-то жутко становится еще от тех комментариев, которые дают официальные лица. Вот, например, что рассказал начальник управления по архитектуре и градостроительству Астрахани Светлана Кудрявцева о том, что более 10 лет назад в общежитии местного завода уже было обрушение первых 2 этажей.
Завод «Прогресс» обратился по факту аварийности состояния плит перекрытий на 1-2 этаже. Там были душевые и туалеты. Институт «Гражданпроект» сделал проект усиления конструкции. Усиление сводилось к усилению фундаментов и перекрытий.
В тех же 90-х годах власти рекомендовали завершить реконструкцию согласно проекту, но, видимо, не сильно настаивали и даже не проконтролировали работу, коль скоро забыли, что основание дома держится на честном слове. Некоторые источники до дают информацию о том, что рухнувшая часть общежития была пристройкой к основному зданию. Однако это не совсем верно. Собственник ничего не пристраивал, а просто сделал перепланировку. Но какую? На месте общих кухонь, душевых и туалетов появились новые комнаты. Вот что сказал мэр Астрахани Сергей Баженов.
К сожалению, сложилась такая практика, когда на территории города достаточно много помещений, которые строятся без разрешительной документации, проводятся перепланировки без разрешительной документации, которые были узаконены судами. В итоге мы получили вновь обрушение помещения. Мне, конечно, хотелось сказать сегодня всем судебным инстанциям, которые рассматривают документы об узаконении незаконного строения, об узаконении незаконных перепланировок, чтобы они более внимательно подходили к этому вопросу, потому что это несет беду. Сегодня, к сожалению, такой ответственности у судебных органов нет. В итоге мы имеем существенные проблемы, которые будут решаться за счет бюджета региона и за счет бюджета муниципалитета.
Кстати, вот что сказал представитель завода «Прогресс».
Та часть, которая у нас рухнула в 2006 году, она была продана людям. И в 2007 году по договору мены там расселялись уже с других домов, с ветхого жилья, и это заводу не принадлежит.
То есть, по его словам, из совсем ветхого переселяли людей в менее ветхое жилье. Обычная практика. Переселять этих пострадавших, если честно, некуда. На очереди еще погорельцы из поселка Аксарайске. Напомним, в феврале в Астраханской области сгорел финский барак. Погибли 16 человек. Недавно там был очередной пожар. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас переселений в город ждут почти 400 семей. Плюс еще городские погорельцы, а также 15 тысяч семей, которые живут в ветхом и аварийном жилье. Хотя 3 года назад, когда выбивали из федерального центра деньги на юбилей города, областные власти заверяли, что к осени 2008 года переселят всех в благоустроенное жилье. Время показало, что нужно искать новые пути решения, что и делает глава региона Александр Жилкин.
У вас есть контакты с вашими собственниками?
Не со всеми.
Ну, не со всеми, вот им скажите. Я приму решение, как бы меня потом не наказывали правоохранительные органы, я просто выясню, где ваши все квартиры, я отберу силовым способом, а потом со мной судитесь. Понятно? Все имеющееся на балансе готовое жилье вы отдадите. Это будет для остальных урок, что если держишь собственность, то отвечай за нее. Кто виноват, наказывать всех без разбора, кто подписывал документы о приемке здания. Никакой жалости по этому отношению нет.
Пока власть пытается найти виновных, астраханцы боятся находиться в своих домах.
Вот у нас крупнопанельный аварийный с 86 года. Мы тоже ставим вопрос, никакого внимания. Старики в основном живут там. За одну минуту может так произойти, понимаете?
В эти дни проводятся экспертизы обрушившегося общежития, после чего будет решаться его судьба. Либо здание снесут, либо подремонтируют и заселят вновь. Такие перспективы чиновниками рассматриваются всерьез. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области сегодня день траура по жертвам крупной автокатастрофы. На Московской кольцевой автодороге грузовой автомобиль врезался в стоявший на остановке рейсовый автобус. Пострадали 13 человек. В Чечне в ходе спецоперации убиты 6 боевиков. В Пермском крае на Воткинском водохранилище перевернулся и затонул катер. 5 человек погибли, поиски еще одного продолжаются. Киргизская оппозиция готовится к акциям протеста с требованием отменить результаты президентских выборов, состоявшихся в четверг. На востоке Афганистана в столкновении с талибами погиб военнослужащий НАТО, были также убиты несколько боевиков. Оппозиционные кандидаты в президенты Индонезии намерены оспорить результаты выборов, состоявшихся 8 июля. В Курском автономном районе на севере Ирака сегодня проходят президентские и парламентские выборы. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 25 июля, в 17:00 сразу после выпуска новостей, гостем программы «С христианской точки зрения» будет историк Виктор Живов, специалист по истории русской святости, а также и русского покаяния. Ведет программу Яков Крутов. На уходящей неделе в Осло премьер-министр правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев и председатель парламента Чечни Дукваха Абдурахманов начали серию встреч в рамках реализации программы президента Чечни Рамзана Кадырова по консолидации чеченского общества. Ахмед Закаев, объявленный Генеральной прокуратурой России в международный розыск по обвинениям в совершении военных преступлений и проживающий в политической эмиграции в Лондоне, прокомментировал в интервью обозревателю «Радио Свобода» Андрею Бабецкому смысл и итоги межчеченских переговоров.
Прошедшие консультации с Абдурахмановым носили очень позитивный характер. Есть понимание того, что необходима консолидированная позиция по очень многим вопросам, которые касаются будущего чеченского народа. И он, и я, и все, кто сегодня вовлечен маломальски в этот процесс, просто обязан сделать все возможное для того, чтобы положить конец насилию в Чечне и вокруг Чечни. И исключительно важно, что на сегодняшний день российское руководство проявило политическую волю и позволило, дало сигнал для начала вот этих консультаций в отношениях между Россией и Чечней. Неразрешимых за столом переговоров проблем не существовало и не существует. И решение этих проблем находится исключительно в политической плоскости. Когда начинались наши переговоры с Россией после Первой войны, российская сторона, которая Иваном Петровичем Рыбкиным представлена, они заявили такую вещь. Для нас, господа сепаратисты, для нас вы являетесь субъектом Российской Федерации. Для вас мы являемся агрессором. И давайте все-таки, сохраняя вот эти позиции, попробуем найти какую-то формулу сосуществования. И я должен сказать, мы это сделали. Возвращаясь к сегодняшней ситуации и к сегодняшней теме, я могу сказать, мы эти вопросы о субъектности Российской Федерации или о независимости чеченского государства, мы их не обсуждали. Но спектр проблем настолько велик и громаден, что есть исключительно много вопросов, которые мы сегодня в состоянии решить, мы обязаны решить. И ни одна из сторон, которая отстаивает ту или иную позицию, силой и силовыми методами эти вопросы не разрешает. Встреча была четвертая. Ни разу мы не обсуждали вопрос моего персонального возвращения или моего трудоустройства. Сказать больше, чем я сказал, я не могу, потому что это только начало. Это первая такая публичная официальная встреча. Единственное, что я могу сказать, что эти встречи будут продолжаться. Следующая встреча намечена в Лондоне. Я думаю, что она произойдет в течение 10 дней в более расширенном формате.
Рассказал Ахмед Закаев. Обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий попытался предположить, что на самом деле могло быть предметом переговоров в Осло.
Предметом переговоров является прекращение насилия. И здесь можно сказать, что в общем не совсем понятно, как Закаев может вести подобного рода переговоры, потому что, собственно говоря, к продолжению боевых действий в Чечне он прямого отношения сегодня не имеет. У этих боевых действий другой субъект, это Эмират Кавказ. Ахмед Закаев дистанцировался, да, от этого квази-государства, которое было провозглашено нынешним северокавказским подпольем. Я думаю, что можно говорить об интересе Рамзана Кадырова к этим переговорам. Он не скрывает, что он хотел бы иметь Закаева в качестве визави, потому что он считает, что за Закаевым сегодня стоит довольно много людей. И в том случае, если ему удастся каким-то образом Закаева перетянуть на свою сторону, то эти люди тоже окажутся, так сказать, ну, если не его сторонниками, то, по крайней мере, не его врагами. Разговор об интересе Рамзана Кадырова. Насколько я понимаю, Закаев отвечать этому интересу в полном объеме не собирается. Рамзан Кадыров надеется, что рано или поздно, тем или иным образом, ему удастся путем этих переговоров или убедить Закаева в чем-то, или представить дело так, что вот поскольку идут такого рода консультации, переговоры, то речи не может, так сказать, быть о каких-то, значит, враждебных отношениях. Со своей стороны, Ахмед Закаев, я думаю, его интерес тоже понятен, это интерес политический, и Ички в них, ну, пусть в каком-то очень неубедительном формате, с таким эфемерным статусом, все-таки в этих переговорах участвует как сторона. В обход Кремля такие переговоры состояться не могли. Начало вот этих консультаций — это сигнал, который подает Кремль о том, что он готов, ну, в каком-то, так сказать, формате вести, значит, уже политический диалог со своими противниками.
Считает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Посредником на межчеченских переговорах выступила международная правозащитная организация «Чеченский мирный форум». С ее директором Ивором Амундсеном беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Амундсен, какова роль «Чеченского мирного форума» в организации этих переговоров?
«Чеченский мирный форум» и я лично принимали участников переговоров, предоставили для их проведения помещение и были посредниками в процессе переговоров.
Как вы оцениваете результаты прошедших переговоров?
Прежде всего, тот факт, что такие переговоры состоялись, а они наверняка были санкционированы на самом верху российской власти, говорит о том, что впервые с обеих сторон был проявлен реалистичный подход к созданию более широкой политической платформы для успешного решения чеченских проблем в свете дальнейшего улучшения ситуации в республике. Детали таких решений будут более подробно рассмотрены на следующей встрече обеих сторон, которая состоится в Лондоне в течение ближайших двух недель. Хочу подчеркнуть, что в Осло состоялся очень позитивный и конструктивный диалог о главных проблемах Чечни и ее дальнейшей эволюции. Сейчас Чечня полностью разрушенная страна, невероятно травмированная двумя жесточайшими войнами, в которых погибли 200 тысяч человек. Ее экономика в руинах, безработица доходит до 80%. Это идеальные условия для терроризма, страха и репрессий. И если в результате переговоров удастся создать единую политическую платформу для нынешних чеченских властей и чеченской оппозиции и проявить решимость создания демократических институтов, то тогда автоматически можно будет взять под контроль весь тот ужас, который происходит в Чечне. Думаю, что российская общественность и российское руководство также в этом заинтересованы.
Насколько искренними вам представляются решения Рамзана Кадырова начать эти переговоры и его неоднократные приглашения Закаеву вернуться в Чечню? Не станет ли это ловушкой для Закаева?
Я очень хорошо знаю господина Закаева. Его очень нелегко заманить в любую ловушку. Он очень опытный в этом отношении человек, хорошо знакомый с тактикой своих оппонентов. Не думаю, что он может стать жертвой такой интриги. За столом переговоров встретились спикер парламента Чечни Дуквах Абдурахманов и премьер правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев, которые говорили о решении чеченских проблем. Это историческое событие, и я счастлив, что оно свершилось.
Говорил директор международной правозащитной организации «Чеченский мирный форум» Ивар Амундсен. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В эфире «Время свободы». Глава Московского управления Федеральной миграционной службы на уходящей неделе отметил стабильность миграционной ситуации в Москве, а заодно и предупредил о том, что иностранцы, нарушающие паспортно-визовый режим, будут строго наказываться. Это заявление чиновник сделал в связи с ситуацией вокруг закрытия в июне этого года черкизовского рынка Москвы. Без работы остались тысячи людей, в том числе иммигрантов. Тем временем эксперты считают, что закрытие черкизовского и других столичных рынков нанесет существенный удар по бюджету. В ситуации разбиралась Ольга Вахоничева.
Найти работу в Москве трудовым мигрантам становится все сложнее. На днях Департамент транспорта и связи Москвы рекомендовал компаниям-перевозчикам прекратить привлекать иностранцев к работе водителями общественного транспорта. Федеральная миграционная служба России также в форме рекомендации посоветовала региональным центрам занятости не принимать мигрантов на работу в сферу торговли, о чем неделю назад сообщил официальный представитель службы Константин Полторанин. Также жестко настроены и в Департаменте потребительского рынка и услуг столицы, говорит первый заместитель руководителя департамента Георгий Смолиевский.
Мы сегодня заявляем, что ни рынки, ни палатки не имеют права использовать иностранную рабочую силу. Если мы сегодня с вами говорим конкретно о ситуации на черкизовском рынке, то нет, на рынках иностранцы работать не могут. В торговых комплексах они могут работать, но при наличии квот и соответствующих документов. Поэтому вот такую политику мы будем дальше проводить. Мы не далее, как неделю назад, собрали всех руководителей рынков города Москвы, их 82, еще раз попросили их быть осторожными и внимательными в этих вопросах. Случаи возможны такие. Реагировать мы на них будем жестко. Штрафовать тех, кто берет этих людей, а штрафы, поверьте, достаточно внушительные, и выдворять этих людей за пределы столицы.
Впрочем, запрет нанимать иностранцев для работы на рынках действует давно. Закрытие московского черкизовского рынка, которое, по всей вероятности, станет окончательным, привело к тому, что прошла серия акций протеста с требованием вернуть людям работу. Информацию же о том, что на черкизовском рынке трудились тысячи иностранцев, опровергает начальник управления Федеральной миграционной службы по Москве Федор Карповец.
На черкизовском рынке находилось 6 компаний, которые имели 14 250 рабочих мест, которые были все сданы в аренду гражданам России. Иностранцы там присутствовали, но присутствовали в виде торговых агентов, менеджеров, которые решали вопрос закупки, поставки, использовались как подсобные рабочие. Те заявления, что сотни тысяч иностранцев, нелегалов остались без работы, я подразумеваю, это как попытку использовать данную ситуацию для того, чтобы легализовать тех иностранных граждан, которые на сегодняшний день потеряли возможности находиться на территории России в законном порядке, потому что многие из них, имея на руках визы, в том числе и разрешение на работу, они заканчиваются. Определенная категория лиц, которая сегодня будоражит общественное мнение, есть нарушения, мы признаем их, но не в таких объемах и не в таком количестве, как сегодня кем-то используется эта ситуация для решения совсем других интересов.
По сообщению агентства «Интерфакс», приостановлена деятельность еще одного рынка – Измайловского. Он соседствует с Черкизовским и многими воспринимается как неотъемлемая его часть. Такое активное наступление властей на рынке, тем более в период кризиса, явно продиктовано не экономическими соображениями, считает заведующий отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин.
Черкизовский рынок – это одновременно и торговый, и производственный комплекс. Подавляющее большинство работающих на этом рынке – это жители Москвы. Иностранцев там тоже есть некоторое количество, даже, наверное, больше, чем половина, да, там хоть. Но постоянно на рынке все-таки работает довольно большое количество москвичей. Черкизовский рынок – это в основном оптовый центр продажи. Что касается там всех санитарных норм, в основном в оптовой торговле эти вещи соблюдаются добровольно, безо всякого государственного вмешательства. Нет смысла на оптовом уровне разводить антисанитарию. Это просто влияет на доходы в оптовой торговле. Но на самом черкизовском рынке, по нашим оценкам, было непосредственно занято порядка 100 тысяч человек. 100 тысяч человек обеспечивали где-то порядка, по моим соображениям, порядка 700-800 рабочих мест в регионах. В ходе закрытия черкизовского рынка, я думаю, что утеряно будет примерно треть этих рабочих мест. Это довольно серьезный вклад безработицы. На черкизовском рынке, по моим очень приблизительным подсчетам, может обеспечить поступление в бюджет налогов на уровне порядка 40-50 миллионов долларов в год. Это в случае, если весь черкизовский рынок перейдет на абсолютно полную уплату всех налогов. В реальности можно говорить о сумме где-то в районе, наверное, 15-20 миллионов долларов в год. И если правительство Российской Федерации способно за эту сумму создать 300-400 тысяч рабочих мест в Российской Федерации, тогда действие по закрытию черкизовского рынка может быть оправдано. Правда, я в чудеса не верю. Я думаю, что за эту сумму создать такое количество рабочих мест невозможно.
Таково мнение заведующего отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрия Бутрина. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня, 25 июля, с 19 до 21 часа на волнах Радио «Свобода» программа «Итоги недели». Назову главные темы. Границы перегрузки. Вице-президент США побывал в Киеве и Тбилиси. Курманбек Бакиев переизбран. Оппозиция говорит, что итоги голосования подтасованы. Арест генерала Пухача. Дело Гангадзе вновь стало козырем в предвыборной борьбе. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы» вас ждут сообщения о новом фестивале артхаусного кино. Молодежь Таджикистана осваивает корейское национальное единоборство. Репортаж из Душанбе. Вы также услышите экономическую панораму за неделю. Все это во второй половине субботнего выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области сегодня день траура по жертвам крупной автокатастрофы. Власти обещают оказать помощь семьям 21 погибшего. 8 пострадавших находятся в больнице. На Московской кольцевой автодороге грузовой автомобиль врезался в стоявший на остановке рейсовый автобус. Как сообщили в ГИБДД Москвы, пострадали 13 человек. В Иране среди 16 жертв вчерашней авиакатастрофы трое россиян. Как сообщил представитель российского МИДа, еще один гражданин России получил ранения. Среди погибших есть также граждане Казахстана. В ходе спецоперации убиты 6 боевиков. Селение Гайты Урус-Мартановского района милиционеры в частном доме блокировали вооруженную группу. В завязавшейся перестрелке боевики были убиты. В Пермском крае на Воткинском водохранилище перевернулся и затонул катер, на борту которого находились 22 человека. Как сообщили в МЧС, 5 погибли, поиски еще одного продолжаются. Киргизская оппозиция готовится к акциям протеста с требованием отменить результаты президентских выборов, состоявшихся в четверг. По официальным предварительным данным, на выборах побеждает действующий президент Киргизии Курманбек Бакиев. В городе Хост на востоке Афганистана талибы атаковали административные объекты. Представитель афганского министерства обороны сообщил о по меньшей мере 3 взрывах.
убийствах, осуществленных смертниками в здании местного полицейского управления. Число жертв пока неизвестно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал сегодня двухдневный визит во Вьетнам. Состоятся переговоры Лаврова с вьетнамским руководством в центре внимания развития торгово-экономического сотрудничества. На выборах президента и парламента Курдского автономного района на севере Ирака отмечена высокая активность избирателей. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире программа «Время свободы». В России отмечают 80-ю годовщину со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. На его родине, в Алтайском крае и в других российских городах проходят фестивали, памятные мероприятия и научные конференции. Один из последних, кто столкнулся с драматургией Шукшина на российской сцене, был латышский режиссер Алвис Херманис. В конце прошлого года он поставил в Театре нации спектакль под названием «Рассказы Шукшина». Тему продолжает мой коллега Мумин Шакиров.
Спектакль «Рассказы Шукшина», поставленный в Москве на сцене Театра нации, стал событием. Об этом писали критики, фрагменты из пьесы показывали по всем федеральным каналам. Оно и понятно. Шукшин – некогда культовый писатель, очень часто цитируемый, многократно экранизированный и любимый миллионами читателей. А тут еще и режиссер-иностранец из Латвии, а главные роли сыграли талантливые актеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Последний возглавляет Театр нации. В многочисленных интервью Алвис Херманис повторял, что Шукшин и есть сама Россия. В поисках этой заповедной страны артисты даже отправились в шукшинское село Сростки, что на Алтае. Наш коллега Юрий Васильев как раз и спросил Алвиса Херманиса, что тогда дала эта поездка творческой группе и удалось ли обнаружить там шукшинских чудиков.
Были подозрения, что все эти рассказы так и не кончаются, просто сейчас некому их записывать. Я понимаю, что там все это в основном и происходило в этой деревне или рядом. И, ну да, мы еще встретили в живых многих, как это, прототипов, да, по-русски. И даже с ними говорили. Самые нормальные люди, очень свой, такие жизнерадостные, независимые, живут с достоинством, не так, как в Москве.
А в чем проявляется их достоинство?
Так же, как Шукшин, он такой мужик, который любил свободу, любил людей, жизнь любил. Он был очень независимым человеком. И эти жители там, в его деревне, они, по-моему, все такие очень независимые люди. Понятно, что его герой не упал с воздуха. В этой деревне, на Алтае, там какая-то другая жизнь вообще происходит. Они, так сказать, непришибленные, да? Такое впечатление стало, что у них, например, нет никакого там комплекса провинции, просто это Москва как-то слишком далеко.
Как восприняли жители деревни Сростки ваш приезд и приезд ваших актеров?
Ну, трудно сказать. Но когда мы из города приезжаем в деревню, нам кажется, что мы, как сказать, мы сканируем деревенских, и мы умнее их. Это все так. И с другой стороны, тоже это происходит. Они же тоже хитрые. Ну, понятно, что там же происходят эти шукшинские дни каждый год. Они же привыкли, что к ним разные едут. А мы там все-таки по работе ехали, да, не как экскурсанты. Тем более, что, например, наш сценограф, она вообще там, она больше всех там проработала целый месяц. Она буквально познакомилась почти с каждым жителем этой деревни, но, которая делает фотографии, да, большие.
Но ведь сам Василий Макарович Шукшин довольно жестко относился к своим землякам. В тот же рассказ «Срезал», вы помните, да, о присяжном деревенском демагоге, который срезает кандидата наук. Я не думаю, что Василий Макарович Шукшин особо относился к сочувствиям к Глебу Капустину.
Я с этим человеком водку пил. Не водка, а самогон в последний вечер.
Кстати. С Глебом Капустиным, с прототипом?
Да. Ну, как, он же не какой-то там злодей и так далее. Он тоже живой, нормальный человек. У него же, он, по-моему, все-таки всех людей, Шукшин, да, я имею в виду, он всех своих героев любил. Он ко всем относился как-то, ну, с таким, с пониманием и с чувством. Это, тем более, это был его одноклассник. И сейчас он мне говорил, что вообще они были там большие друзья, и ему 80 лет сейчас. Говорят, что сейчас они рассказывают, что когда он писал тогда, это все, ну не все, а часть этих местных были в оппозиции, и им не нравилось, что он их там описывает. Сейчас, конечно, все изменилось. Сейчас все понимают, что это как стало для них тоже как таким, ну, гордостью. И понятно, что они используют это.
Как свой личный клондайк?
Ну и так, да, конечно, там, например, был прекрасный такой маленький гостиница и ресторан под названием «Калина Красная». И, ну, правильно делает, но это, ну, как в Праге, Кафка везде, на каждой кружке, на каждой майке есть портрет Кафки, так Шукшин, я думаю, заслуживал бы, по крайней мере, у себя в деревне такое отношение, если не по всей России.
С Алвисом Херманисом беседовал наш коллега Юрий Васильев. Василий Шукшин родился в 1929 году в селе Сростки Алтайского края и умер в 1974 году. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе в Екатеринбурге открылся памятник челнокам, рыночным торговцам эпохи первичного накопления капитала. С одним из таких челноков, бывший заведующий детским садом, встретился екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Надежда Сычева до 1992 года 20 лет проработала в детском саду. Из должности заведующей детсадом ушла в частный бизнес. Первая поездка за границу в Стамбул. За кожей.
Кругом магазины, фабрики. То есть первая мысль – это куплю, поскольку можно продать, какая с этого прибыль. То есть считали ни о какой красоте, ни о каких домах, ни о каких золотых рынках в Стамбуле. Даже разговора не могло быть. То есть это в голове только работало. Купить, продать.
Предпринимательница начала торговать на центральном рынке, ныне снесенном. Денег на аренду торгового места за прилавком не хватало. Товар раскладывала на ящиках и развешивала на бельевой веревке, натянутой между двух тополей. А в 1995 году открылся рынок «Таганский ряд». Надежда Сычева заняла денег и стала ездить не только в Турцию, но и в Польшу.
Иногда сидишь и думаешь, господи, что же я наделала, я ту вещь продала, я же покупала ее намного дороже. Ну что делать?
На территории бывшего СССР установлены уже 4 памятника челнокам. Один в Славянске на Украине и 3 в России. В Калининграде, Благовещенске и в Белгороде. Но вдохновителя проекта, директора Таганского ряда Виктора Тестова, это не остановило.
Но мы просмотрели в интернете, их все они были, на мой взгляд, достаточно такие печальные, и решили свою идею воплощать дальше. Если внимательно посмотреть, то это памятник не только каким-то конкретным предпринимателям 90-х, это памятник нашему российскому оптимизму. Несмотря на кризис, несмотря ни на какие дефолты, люди продолжали и продолжают работать.
Скульптор Виктор Кривушин говорит, что челноки – собирательный образ.
Две фигуры – мужчина и женщина. Оба нагружены предельно вот этими челночными сумками, баулами и тележками, на которых все это можно было транспортировать. Стоят на стилизованном земном шаре. То есть это не просто постамент, а это именно земной шар. Повсюду катались наши российские челноки и, естественно, наполняли наш мир теми товарами, которых не было в России.
Предпринимательнице Надежде Сычевой кажется, что у бронзовых челноков слишком мало сумок.
Это, по-моему, только приехали и только-только затарились, а все основное это было, по-моему, потом еще. Нет, этого очень мало. И они стоят, улыбаются, тогда было не до улыбок.
В кармане одного из челноков проделано отверстие для мелочи, как в копилке. Все желающие могут опустить туда пару монет и загадать желание. Правда, как доставать и инкассировать деньги, непонятно. Этого автор монумента не предусмотрел. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжаем выпуск. Новый кинофестиваль артхаусного кино «Верные друзья» в Тарусе представляет фонд Михаила Колотозова. В этом году знаменитому фильму «Верные друзья» исполняется 55 лет. И именно к этой дате приурочена презентация фестиваля, который в полном объеме начнет свою работу только в будущем году. Подробнее об этом проекте в материале Тамары Лиленковой.
Президент фестиваля «Верные друзья» кинорежиссер Михаил Колотозишвили, внук Михаила Колотозова, снявшего любимый всеми фильм, решил сделать невозможное – организовать народный, то есть для широкого зрителя, фестиваль артхаусного кино. Я попросила Михаила Колотозишвили рассказать, как это будет происходить.
Я точно знаю, что в Латинской Америке сегодня большой бум вот такого независимого кино, которое мы почти здесь не видим. В Европе есть огромное количество людей, которые снимают вот такое авторское кино, которое тоже мы мало видим здесь. И в России тоже это кино делается. Будет такая вот рабочая ситуация, когда люди друг другу показывают кино, обнимаются какой-то... И кроме этого, там будет обязательно питчинги, чтобы упростить путь от задумки проекта до получения денег на реализацию. Чтобы продюсеры и режиссеры могли бы встречаться. И если, допустим, предположить, что у немецкого продюсера есть деньги для производства какого-то фильма и интерес к какой-то теме, очень даже легко допустить, что он не знает, что в это время в России есть режиссер, который с такой же темой носится и ищет деньги. Для этого нужно провести достаточно большую работу. И вот эта работа будет проведена до начала, уже до старта официального полноценного кинофестиваля. И еще одна вещь. Это будет фестиваль под открытым небом. Обязательно каждый вечер на открытой площадке, прямо в поле, можно сказать, на берегу Оки, будет показываться по одному-два фильма. Там будет программа игровых фильмов, там будет программа документальных фильмов, там будет обязательно программа проектов, которые в производстве, но по той или иной причине остановились и дальше не могут двигаться, то есть они нуждаются в помощи, в поддержке и ищут деньги. Это будут такие скрининги для обсуждения, для привлечения продюсеров, инвесторов, кого угодно. И там будет обязательно ретроспективная программа, связанная уже с такими знаменитыми именами в кино.
Авторско-документальное кино, его возможно снимать самому, но для того, чтобы делать игровое кино, все равно требуются некоторые затраты.
Конечно, поэтому мы и делаем вот эту всю систему питчингов, хотим разработать, чтобы они могли бы искать продюсеров. Есть большое количество продюсеров, которые работают в области независимого кино. Например, в Котбусе, на таком фестивале восточноевропейского кино, проходит такая церемония, которая называется «Connected Котбус». И там занимаются люди только одним. Они заранее присылают туда свои проекты. Эта служба повещает огромное количество продюсеров. И в назначенные дни они все съезжаются и встречаются. Но к этому времени у продюсера уже есть сценарий, сториборд, некая режиссерская концепция. Он все это получает заранее.
Что происходит в сфере независимого кино?
Ну, в том-то и дело, что вот именно то, что являлось прародителем кино, да, вот кино ведь всегда стремилось быть искусством. Сейчас в погоне за экономикой оно все дальше и дальше это уходит. Как раз речь идет о том, чтобы то кино, которое еще пытается быть близко к этому пониманию искусства, вот это кино и поддержать.
Действие фестиваля, как и действие фильма «Верные друзья», разворачивается в красивейших местах, на берегах Оки. Михаил Колотозишвили считает, что это самая лучшая площадка для демонстрации артхаусного кино. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресную информационную программу «Время свободы», простите, субботнюю. В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ростовской области сегодня день траура по жертвам крупной автокатастрофы. На Московской кольцевой автодороге грузовой автомобиль врезался в стоявший на остановке рейсовый автобус. Пострадали 13 человек. В Иране среди 16 жертв вчерашней авиакатастрофы трое россиян. Как сообщил представитель российского МИДа, еще один гражданин России получил ранение. В Чечне в ходе спецоперации убиты 6 боевиков. В Пермском крае на Воткинском водохранилище перевернулся и затонул катер. Пятеро человек погибли, поиски еще одного продолжаются. Киргизская оппозиция готовится к акциям протеста с требованием отменить результаты президентских выборов, состоявшихся в четверг. На востоке Афганистана в столкновении с талибами погиб военнослужащий НАТО. Были также убиты несколько боевиков. Оппозиционные кандидаты в президенты Индонезии намерены оспорить результаты выборов, состоявшихся 8 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал сегодня двухдневный визит во Вьетнам. В Курдском автономном районе на севере Ирака сегодня проходят президентские и парламентские выборы. Центральное телевидение Китая сегодня начало вещание на арабском языке. В России отмечают 80-ю годовщину со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжает программу «Еженедельный экономический обзор», который подготовил и представит Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в июне увеличился на 0,1% по сравнению с маем, однако по сравнению с июнем 2008 года он, наоборот, снизился на 9,6%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. За 6 месяцев объем ВВП России сократился на 10,1% к уровню первой половины 2008 года. Согласно последнему прогнозу министерства, в целом в 2009 году спад общего объема российской экономики состоит от 8 до 8,5%. Президент России подписал закон, расширяющий возможности перехода к упрощенной системе налогообложения предприятиями малого бизнеса. В частности, он предусматривает увеличение в 3 раза с 15 до 45 миллионов рублей максимально возможной суммы текущего годового дохода компании, при котором она получает возможность перехода на упрощенную систему налогообложения своего бизнеса. Эта система предусматривает замену сразу нескольких налогов, в том числе подоходного, единого социального и НДС, одним налогом на доход или прибыль. Одновременно также в 3 раза с 20 до 60 миллионов рублей повышается объем максимального дохода малого бизнеса, при котором он утрачивает возможность применения упрощенной системы налогообложения. Государственный внешний долг России в первом полугодии сократился на 3,7%, составив к началу июля чуть более 39 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В целом на долю государства приходится менее 10% общего внешнего долга России. Таким образом, внешняя задолженность российских компаний и предприятий превышает сегодня 400 миллиардов долларов. Председатель правительства России Владимир Путин подписал постановление о введении сроком на 9 месяцев специальной экспортной пошлины на нефть, добываемой на 13 месторождениях Восточной Сибири. Сообщается, что этот документ вступит в действие спустя 2 месяца после его официального опубликования. Ожидается, что ставка пошлины на экспорт нефти с этих месторождений, согласно принятым ранее решениям, будет установлена на уровне 0 дополнительным постановлением правительства. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, разрешающий предоставлять авиакомпаниям отсрочки на срок до 6 месяцев при уплате таможенных платежей за ввозимые в страну иностранные самолеты и комплектующие к ним, в том числе двигатели. Как отмечается в документе, это позволит создать условия для обновления авиакомпаниями своих парков воздушных судов, а также обеспечить сохранение и развитие бизнеса авиационных перевозок. Правление «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, приняло решение о полной остановке конвейера завода на месяц в течение всего августа. В сентябре планируется возобновить производство по графику неполной рабочей недели. В первом полугодии объемы продаж «АвтоВАЗа», по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, сократились на 44%, составив менее 180 тысяч автомобилей. К началу июля на складах завода насчитывалось 80 тысяч собранных автомобилей. Это втрое больше, чем было продано в течение всего июня. Американский концерн General Motors завершил прием заявок на покупку своих европейских подразделений, в том числе крупной доли в немецкой компании Opel. Как и ожидалось, претендентов оказалось трое – альянс канадской Magna и российского Сбербанка, бельгийская компания RAJ и китайская BAIC. Из них только у первых двух, по мнению экспертов, есть шансы на победу. В последний момент российско-канадский консорциум внес поправки в свое предложение. В целом он по-прежнему претендует на 55% акций Opel, однако теперь партнеры согласны разделить этот пакет поровну. Ранее же предполагалось, что Сбербанк в случае успеха получит 35% акций, а Магна – 20%. Как объяснить подобную корректировку их совместной заявки, если 10% пакет бумаг «Опель» в любом случае останется у работников самой компании? Аналитик ВДБ «Капитала» Елена Сахнова.
С моей точки зрения, может быть две причины для такого решения. Первое – это для того, чтобы оставить General Motors в качестве основного акционера, не контролирующего, но основного. Теперь, когда пакет Сбербанка уменьшился до 27,5%, General Motors остается основным акционером. Вторая причина – это то, что все-таки для Сбербанка эта инвестиция не является основной. По-видимому, они захотели, чтобы Магна, для которого все-таки этот бизнес является основным, инвестировали такую же сумму, как и Сбербанк. То есть, как бы пересмотрели риски и объем инвестиций.
В свою очередь, бельгийская компания заявила о намерении стать владельцем чуть более 50% акций «Опель», планируя инвестировать в компанию до 2012 года 275 миллионов евро. Взамен она просит у правительства Германии государственные гарантии на 3 миллиарда 800 миллионов евро, а также, по сути, санкцию на сокращение почти 10 тысяч рабочих мест на заводах «Опель» в Европе, что предусматривает ее предложение. Объем же инвестиций со стороны российско-канадского альянса по планам составит 700 миллионов евро при условии государственных гарантий на 4,5 миллиарда. Если сравнивать эти две заявки, какая из них может оказаться более предпочтительной для General Motors и властей Германии? Елена Сахнова продолжает.
Учитывая, что Германия очень обеспокоена возможностью закрытия заводов, видимо, предложение Магны все-таки более предпочтительно, поскольку российско-канадский консорциум обещает не закрывать заводы, не сокращать серьезно рабочие места. Непонятно, на самом деле, удастся ли им этого достичь или нет. Возможно, не удастся этого добиться, но, по крайней мере, они ставят перед собой такую цель. Поэтому, видимо, для Германии, и мы, в общем, знаем о том, что и земельные власти, и уже даже федеральные власти поддерживают проект Магны больше.
А для американского концерна?
General Motors позиция их не ясна. Они пока не высказывают никаких конкретных предпочтений различным претендентам. Они продолжают говорить, что не изучают все предложения.
В целом, на ваш взгляд, продажа крупного пакета компании «Опель» окажется экономически обоснованной сделкой? Или все-таки в ней будут присутствовать политические мотивы?
Я думаю, что решение будет все-таки политическим. И я готова согласиться, что российско-канадский консорциум сейчас находится в фаворитах именно благодаря политической поддержке со стороны властей Германии.
Это была аналитик ВТБ «Капитала» Елена Сахнова. Ожидалось, что уже в середине недели General Motors и власти Германии могут согласовать выбор покупателя «Опель». Однако это решение, которое еще предстоит рассмотреть Европейской комиссии, а также правительством других заинтересованных стран, по-прежнему не объявлено.
Панорама бизнес-новостей от экономического обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова. Завершает программу сообщение из Душанбе. Молодые таджики сегодня мало занимаются спортом, а спортивная жизнь в стране в довольно плачевном состоянии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
В центральноазиатском блогосервисе newevrasia.net некий Александр пишет, что причина плачевного состояния таджикского спорта – это отсутствие финансирования и долгосрочной программы развития. Но, по его словам, таджикские спортсмены все-таки отметились серьезными достижениями на международных соревнованиях в корейском национальном спортивном единоборстве таэквондо. В период гражданской войны, когда советская спортивная инфраструктура в Таджикистане разваливалась и разворовывалась, а специалисты уезжали за рубеж, в страну приехали мастера из Южной Кореи и стали давать платные уроки таэквондо. В середине 90-х годов прошлого века в Таджикистане в каждом городе было уже по несколько платных секций таэквондо для юношей и девушек. В 2007 году команда Таджикистана заняла на первенстве мира второе место после Кореи, говорит генеральный директор Национального олимпийского комитета Таджикистана, президент Федерации таэквондо и кикбоксинга в Таджикистане Мирсаид Яхьяев.
Я 30 лет занимаюсь активно пропагандой здорового образа жизни в Таджикистане. Вот через таэквондо, через фитнес-центр, который мы устроили первый в Таджикистане. Сейчас привлекли детей, женщин очень много. К сожалению, у нас этой культуры нет. В отличие от, например, японцев, у которых есть очень большое количество различных видов единоборств. Индусов, у которых есть йога. Китайцев, у которых есть ушу. У таджиков есть буштингири, национальный вид борьбы, который
которые однополые. Им могут заниматься только мужчины. И он более-менее развит в Таджикистане. Но как таковой культуры здорового образа жизни у нас нет. Она начала формироваться вот в советское время, когда, на мой взгляд, очень умелая политика велась по оздоровлению общества, и спорту уделялось совершенно другое внимание.
По словам жительницы Душанбе, матери двух сыновей Манижи, из-за успешности таджикских спортсменов на международных соревнованиях тэквондо остается популярным среди молодежи.
Но все зависит от финансового положения семьи, так как установленную сумму не все могут себе позволить платить. Вот, например, я сына записала туда, второй месяц ходит. Сначала за месяц посещения секции мы платили 47 самони, то есть $10. Сейчас уже подорожало и стоит 85 самони или $18.
Сегодня в Таджикистане также довольно популярны футбол, бокс, дзюдо и теннис. Как правило, занимаются ими мужчины. Женщины же в стране с мусульманским менталитетом больше предпочитают посещать появившиеся в последние годы в большом количестве частные фитнес-центры, где практикуются арабские танцы, шейпинг и занятия на тренажерах. А еще, как утверждает Манижа,
в скором времени, говорят, откроется акваэробика.
Однако все вышеперечисленное существует в Душанбе и крупных городах Таджикистана. Что касается кишлаков и провинции, тут спорт вообще сводится к уличным играм в футбол. Спортивные секции в скудном количестве работают, но, по словам таджикской журналистки Гульноры Равшан, у жителей деревни редко есть средства на спорт.
Только малая часть населения Таджикистана, в основном жители столицы, могут посещать спортивные секции. А если говорить о сельской местности, то там они в основном заняты домашними делами. Родители не могут платить за спортивную форму, за принадлежности и ежемесячную плату.
В праздничные дни в Таджикистане районные хукуматы, то есть муниципалитеты, устраивают национальные состязания бускаши. Это древний вид спорта, который персы переняли у тюркских кочевников. Многие считают его варварским пережитком. Бускаши в дословном переводе означает «схватить козла». Главным спортивным снарядом в игре служит туша козла или реже теленка. Всадники, не сходя с коня, должны ловко подхватить ее из центра круга на земле и отвезти в определенное место. Остальные участники изо всех сил стремятся помешать сопернику и отнять у него трофей. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Сегодня в 16 часов, сразу после выпуска новостей, в новостей в эфире передача «Человек имеет право», рассказывающая о злоупотреблениях властей и представителей правоохранительных органов в ходе борьбы с экстремизмом и терроризмом. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоренская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие не получают зарплату уже 7 лет.
Я работаю уже 18 лет, но такого количества одновременно разбитых машин до сих пор не видел.
Америка отправляется на Марс. Вот что должно быть, а не Америка возвращается.
Водитель просто отвлекся, по телефону звонил. Летели в Куве, автобус опрокинулся.
Противодействие милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.